Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Правоохранительные органы разыскивают еще одного подозреваемого по делу о беспорядках 6 мая. В нескольких российских городах сегодня проходят выборы местного уровня. И российская сборная по футболу ни с чем возвращается домой. Таковы центральные темы сегодняшнего выпуска программы «Время свободы». В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляет, что еще одного активиста партии Александра Долматова собирается подвергнуть уголовному преследованию по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Напомню, что в настоящее время более 10 человек уже находятся под арестом, а 11 июня в рамках этого уголовного дела прошли обыски у лидеров российской оппозиции Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина и телеведущей Ксении Собчак. Затем еще у одного оппозиционера Бориса Немцова. На уходящей неделе всех их вызывали в Следственный комитет на допрос. О том, как ищут еще одного подозреваемого Александра Долматова, радио «Свобода» рассказал представитель «Другой России» Александр Аверин.
Как мы узнали буквально сегодня, еще 10 числа дома Александра Долматова в подмосковном Королеве прошел обыск именно в рамках дела о событиях на Болотной площади. Александра, то есть там несколько дней уже ждут. Возле подъезда его дом постоянно дежурят сотрудники следствия, оперативники. Дело в том, что он по прописке не проживает. Нам еще пока что его местонахождение неизвестно, где он сейчас находится. И, в общем-то, как стало известно из слов сотрудников органов, его собираются арестовать именно по событиям на Болотной площади.
Вам известно, что Александр Долматов, он принимал участие 6 мая?
Нам известно, что он был задержан 6 мая. Где конкретно, в общем-то, мы, в отличие от Александра Каменского, не знаем, где он был задержан. После тех событий от связи особо не выходил.
То есть был задержан и отпущен потом?
Да,
сейчас
да,
его опять
да.
вновь разыскивают?
Да, да.
Что касается другого задержанного, который сейчас уже под стражей, это Александр Каменский, ваш соратник. А как развивается его история?
Мы нашли ему хорошего адвоката, это Евгений Архипов. Будем поддерживать его и передачами, и юридическая помощь, ну и обращение в СМИ, и просто акты поддержки. Он вообще не был на Болотной площади, и он должен быть на свободе. В его отношении явно фальсифицировали показания, это точно.
Александр Аверин, «Другая Россия». Демократический выбор сегодня выступил с заявлением, в котором призвал российские власти прекратить преследование по делам о беспорядках 6 мая. В распространенном сегодня в Москве документе говорится, что партия «Демократический выбор» последовательно выступает за оппонентом уличного силового противостояния, гражданских беспорядков, кровопролития. Вместе с тем, мы считаем линию поведения властей во время и после событий 6 мая крайне опасной, способной привести к новому витку напряжения в обществе, подчеркивается в заявлении. Говорит лидер партии Владимир Милов.
Мы не можем игнорировать объективные обстоятельства, которые сопутствовали событиям 6 мая, прежде всего связанные с тем, что эти события были следствием грубых фальсификаций на выборах президентских, и люди вышли протестовать против этого, не признавая Путина легитимно избранным президентом. Мы также знаем, что была беспрецедентная концентрация полицейских сил и внутренних войск в столице в дни инаугурации Путина, и в том числе это было видно и в районе Болотной площади, где проходила вот эта вот мирная демонстрация. Также мы все видели, что были избыточные жесткие действия полиции, которые в том числе способствовали эскалации и конфронтации. И мы считаем невозможным принимать логику властей, которые пытаются возложить всю вину на беспорядки, произошедшие 6 мая в Москве, на протестующих. И мы считаем, что со стороны власти мудрым шагом, вот с учетом всех этих отягчающих для Путина обстоятельств, было бы сейчас пойти на какие-то меры по гражданскому примирению и вообще прекратить любые попытки преследования людей за то, что они вышли и пытались выразить свою позицию. Мы считаем, что это вовсе не только вина протестующих в том, что были столкновения. Мы считаем, что вина властей здесь доминирующая, и с учетом этого они обязаны полностью прекратить вот все эти действия, связанные с преследованием людей по делам о беспорядках.
Владимир Милов, «Демократический выбор». В Москве сегодня митингуют жильцы сразу нескольких общежитий, которых пытаются выселить владельцы зданий. На линии прямого эфира с места событий корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Акция протеста в самом разгаре. Здесь находится около 150 человек с красными флагами, транспарантами. Это рабочие завода ЗИЛ, завода имени Камова и других предприятий. Те люди, которые вышли протестовать. Напомню, что 17 мая жильцы общежитий и служебных домов Москвы в знак протеста против произвола вышли и разбили лагерь перед мэрией города. 24 мая к протестующим вышел руководитель департамента жилищной политики и жилищного фонда правительства Москвы Федосеев, и были начаты переговоры, после чего лагерь был снят. И организатором этого лагеря была Галина Дмитриева, которая стоит рядом со мной. Скажите, почему организовали лагерь у мэрии, он его завершил свою работу, и вот сегодня проходит акция. Я так понимаю, что мало что у вас получилось.
Мы добились обещаний. Нам обещали посулить, когда к нам вышел Федосеев. Сейчас люди бегают, собирают документы, подают их юристам департамента, но ВОЗ и ныне там. Практически ни одна проблема, ни одного общежития не решена. Поэтому мы вышли на митинг. Мы хотим показать, что мы готовы протестовать дальше. Мы заставим власть нас слушать.
Это была Галина Дмитриева, которая ведет этот митинг. Сейчас выступает один оратор за другим. Приходят к микрофону, подходят конкретные люди, которые живут в общежитии. Они находятся под угрозой выселения. Акция, она согласована с милицией. Здесь есть сотрудники, с полицией. Здесь сотрудники правоохранительных органов контролируют ситуацию. Люди проходят через металлоискатель, чтобы участвовать в акции протеста. Вот сейчас выступает очередной оратор. Митинг, скорее всего, уже ближется к завершению, и через какое-то время он завершит свою работу. Арслан?
Мумин, я хочу уточнить, какие именно политические силы поддерживают эту сегодняшнюю акцию?
Да, представители, активисты левых движений, это прежде всего Левый фронт, Трудовая Россия, еще Союз коммунистической молодежи, Ротфронт, все эти представители активисты находятся здесь с транспарантами и флагами. Но, естественно, основной лозунг, с которыми вышли сегодня участники митинга, это верните дома, которые были обещаны, и, значит, против выселения из общежития. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода» с акции протеста в Москве. Говорит «Радио Свобода». В Москве 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Греции, где сегодня проходят повторные парламентские выборы, ожидают, что голоса избирателей распределятся примерно поровну между левоцентристской коалицией и консервативной партией. Футболисты и тренеры сборной России возвращаются в Москву из Варшавы. Накануне россияне в своем последнем матче группового этапа чемпионата Европы уступили национальной команде Греции со счетом 0-1 и выбыли из турнира. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента, первых после свержения Хосни Мубарака в феврале прошлого года. В Москве сегодня проходит митинг жильцов нескольких общежитий, которых пытаются выселить владельцы зданий. Сирийский национальный совет, объединяющий силы, противостоящие режиму президента Башара Асада, выразил недоумение по поводу приостановки деятельности группы наблюдателей ООН под руководством генерала Роберта Муда. Делегация Ирана сегодня отправилась в Москву на международные переговоры по своей ядерной программе. Двухдневные переговоры между представителями Ирана, Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США начнутся в понедельник. На севере Филиппин сегодня произошло землетрясение магнитудой 6. Сообщений о пострадавших не поступало. 18:00 в эфире «Радио Свобода», передача «Свобода в клубах», «Гражданский протест», фотоконкурс Сахаровского центра, хроника социального и политического протеста декабря-мая, борьба с ОМОНом или гражданское сопротивление, психология, социология или эстетика протеста, лица горожан и динамика масс, соблазн драки или определение движения. Об этом «Свобода в клубах», автор и ведущая Елена Фанайлова. Сразу в нескольких российских регионах сегодня выборы местного уровня. Везде работают независимые наблюдатели, в том числе и представители ассоциации «Голос». В эфире Григорий Мельканьянс, заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос».
Сегодня наблюдение осуществляется в ряде регионов, где проходят муниципальные выборы. Это Омск, выборы мэра, Это город Лермонтов, это Поповский край, это нашумевший город, где там, вы знаете, там достаточно напряженная была ситуация, это досрочные выборы. Город Елец, это Липецкая область, и Ярославская область, город Переславль-Залесский. На всех выборах достаточно активные группы наблюдателей приехали, это и десанты наблюдатели, это и местные наблюдатели. Вот, я сам нахожусь в городе Омске, здесь достаточно плотно закрыты избирательные участки и голос. Присутствуют и различные местные группы наблюдателей, приехали из Москвы, из Новосибирска, из Санкт-Петербурга. Так что очень достаточно так профессионально мы подошли к этому наблюдению. Очень низкая явка отмечена в Омске. Вот, в принципе, я думаю, что здесь порядка, наверное, тоже 20-21%. Где-то около этого будет, как и в красноярских выборах на прошлой неделе. Избирательные комиссии пошли на встречу. Вчера у нас проходили встречи и с городской избирательной комиссией, с представителем полиции, которые были в интересованной сотрудничестве. Потому что такого количества наблюдателей никогда у них на выборах не было. И наблюдатели сейчас вот ищут различные технические такие нарушения, которые связаны с оформлением избирательных участков, невозможностью там наблюдать какие-то там процедуры, но при этом зафиксированы нарушения, которые, например, связаны с тем, что избиратели заранее были поставлены в какие-то отметки. Иногда говорится о каких-то там подготовке манипуляции. Наблюдатели также есть группа, которая наблюдает за трансляцией с веб-камер, и они вместе с наблюдателями участков зафиксировали перемещение групп наблюдателей, которые на разных участках голосовали. Сейчас идет вот это разбирательство, и мы посмотрим, удастся ли нам доказать, что одни и те же люди голосовали по несколько раз. Эта информация, она очень интересная. Агитационные материалы зафиксированы на избирательных участках, но избирательные комиссии эти материалы не снимали. Так что, в принципе, выборы проходят достаточно спокойно при серьезном контроле наблюдателей. Вот. То же самое происходит и в других регионах, о которых я перечисляю.
Это уже отлаженная система ассоциации «Голос» и другие независимые наблюдатели. Та система, которая была отлажена во время президентских и парламентских выборов. Или есть некая специфика, когда наблюдение ведется на муниципальных выборах?
Ну, знаете, специфики здесь особой какой-то нету. Мы используем технологии, которые достаточно давно уже отработаны. Ну, во-первых, «Голос» развернул колл-центр. Это бесплатный федеральный номер, горячей линии, которая принимает сообщения из всех тех населенных пунктов, где сегодня проходят выборы. То есть к нам стекает информация, уже около 200 звонков поступило. Эта информация не только о нарушениях, но еще просьба о консультациях или там вызове каких-то мобильных групп. Информация о нарушениях, она публикуется на карте нарушений в интернете, карта-нарушений.org. И там вот по каждому из выборов размещены вот факты, которые проверены нами, уже изучены. Также после подсчета голосов будет работать сервис СМС-тык, который хорошо себя зарекомендовал на президентских выборах. Это оперативный параллельный подсчет голосов. Быстрее мы это делаем, чем избирательные комиссии. Наблюдатели отправляют СМС с результатами выборов, с протоколами, сразу в СМС-тык. И вот по ряду регионов такой параллельный подсчет будет проводиться. Мы будем сравнивать, не переписываются ли протоколы. Так что, в принципе, набор достаточно большой сервисов, очень технологичные выборы в плане наблюдения и в плане, в принципе, работы избирательных комиссий, потому что работает и комплексы обработки избирательных бюллетеней на участках КАИБы, и все участки оснащены веб-камерами, так что, в принципе, с обеих сторон все достаточно хорошо подготовились.
Во время федеральных выборов ассоциация «Голос» подвергалась беспрецедентному давлению со стороны российских властей. Правильно ли я вас понимаю, что на местном уровне, региональном, таких проблем не существует?
Это уже идут после президентских выборов, это после Ярославля, после Красноярска, вот, наверное, еще там ряд местных выборов, это четвертый или пятый выбор, на которых мы наблюдаем, какого-то серьезного противодействия мы не испытываем. При этом мы видим, что работают определенные группы политтехнологические, которые занимаются информационной такой вот войной против вообще и голоса, и независимого наблюдения, когда они публикуют какие-то совершенно чернушные материалы, особенно там, ну, понятно, что в интернете, попытка дискредитировать вообще вот наблюдателей. Ну, я думаю, что им это не очень-то и удается, потому что такой абсурдный материал, который они публикуют, наверное, поверить очень сложно. Так, в целом, обстановка в плане давления сейчас вот в регионах, ну, как бы там она в пределах нормы, можно так сказать.
Что касается политической обстановки во время этих местных выборов, вы заметили какие-то особенности? Существует ли такое явное, четкое противостояние между кандидатами партии власти и оппозиционными представителями?
Но, к сожалению, не всегда удается достаточно сильно оппозиционным кандидатам дойти до бюллетеня, потому что кандидатов снимают с выборов, то есть эта технология она продолжает с избирательными комиссиями и, в принципе, административных ресурсов применяться. Но те кандидаты, которые остаются, они, вот вы знаете, в Красноярске, в Омске, попробовали применять такой вот отсев самих себя, это проведение таких вот оппозиционных праймерис. И в частности в Красноярске это произошло, в Омске это тоже происходило, но в Омске особенность такая, что праймерис проходили до, по сути, вот выдвижения кандидатов, поэтому там вот здесь вот такая специфика, в Красноярске за неделю до выборов. Какой-то активной борьбы, честно говоря, в Омске, например, я не вижу. Это как-то вот никак не замечается ни на улицах, какой-то активной агитации нет. В принципе, и у людей интриги тоже нету, потому что выхолощенный такой вот список, люди не видят, за кого голосовать, и, в принципе, поэтому явка такая низкая, и интереса к выборам к этим нет.
Григорий Мельканьянс, ассоциация «Голос». На выборах в Переславле-Залесском остановимся подробнее. Это город в Ярославской области, примечательный тем, что Владимир Путин на выборах президента России набрал там меньше голосов, чем в среднем по стране. В Переславле также приехали десятки наблюдателей из Москвы, чтобы добиться честных выборов мэра. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
В начале апреля столица области, Ярославль, превратилась в один из эпицентров гражданской активности. Наблюдать за ходом второго тура выборов мэра туда приехали десятки активистов из Москвы. Они фиксировали нарушения, массовый подкуп избирателей и вбросы, освещая ход выборов в своих блогах и социальных сетях. В итоге их активной кампании, как они уверены, победил оппозиционный кандидат Евгений Урлашов. Вскоре после этого десятки активных граждан из Москвы и других городов отправились в Астрахань поддерживать оппозиционного кандидата в мэры Олега Шейна. В знак протеста против своего поражения на выборах он объявил голодовку. Шейну доказать свою правоту с тех пор не удалось, но благодаря его московской группе поддержки в Астрахани состоялось рекордное по количеству участников оппозиционное шествие. С тех пор многие оппозиционно настроенные люди, которые не могут добиться системных перемен с помощью протестов в Москве, решили поддерживать своих единомышленников в городах России, притворяя в жизнь теорию малых дел. По их мнению, если не удается добиться честных выборов президента, то пусть хотя бы как можно в большем количестве городов состоятся честные выборы мэров. Именно с такой миссией активисты из Москвы направились в Переславль-Залесский. Один из них – общественный деятель и предприниматель из Москвы Игорь Бердий. В апреле он специально поехал в Астрахань, чтобы именно там присоединиться к голодовке Олега Шейна.
Это очень важно – добиваться локальных каких-то успехов в маленьких городах. Город красивый, тихий, спокойный. Все должно вроде бы пройти без каких-то там эксцессов. То есть не Астрахань, в любом случае, точно. Народу поехало много. Практически на каждом участке по два человека наблюдателя получается. Поскольку выборы проходят с КАИБами, и тут в данном случае контроль такой жесткий за именно процессом голосования не столь важен, что очень большое значение приобретает экзит-полы. И поскольку наблюдателей много, вот важно, чтобы кто-то занимался экзит-полом. Вот я, например, лично буду заниматься экзит-полами в свете тотального недоверия к государству. Даже КАИБам нет доверия, поэтому экзит-полы вот нужны.
КАИБы – это комплексы обработки избирательных бюллетеней, проще говоря, электронные урны, которые сами считают голоса. Такие урны, как надеется Берди, облегчают работу наблюдателей в Переславле-Залесском. Около 100 человек приехали в Переславль-Залесский от проекта «Гражданин-наблюдатель», говорит куратор проекта по наблюдению за выборами в Переславле Ольга Игнатова.
Приехали мы в прикольном настроении, чтобы здесь были проведены честные выборы. Это чисто волонтерский проект. Изначально мы, конечно же, рекламировали нашу организацию, конечно же, мы рассказывали о ней друзьям, знакомым. После этого люди сами стали приходить к нам с просьбами записаться, с просьбами обучиться и приехать наблюдать.
Представитель гражданина-наблюдателя Дина Бурханшина считает, что мирная и ненапряженная обстановка в Переславле-Залесском накануне выборов – это исключительная особенность Ярославской области, где за Путина в марте проголосовало меньше людей, чем в среднем по стране.
Относительно спокойно. Даже вот сам позвонил председатель Ярославской областной избирательной комиссии с вопросом, может быть, какая-то помощь вам нужна в организации собрания, потому что мы отправляли запрос в ТИК Переславский, что хотим провести собрание наблюдателей и приглашаем представителей ТИКа. на это собрание, чтобы ответить на вопросы и вообще рассказать о том, как будет выстроена работа завтра, 17 июня. ТИКи нам сказали, что они заняты, но это понятно, они тестируют КАИБы, принимают участки, а вот из областной избирательной комиссии предложили помощь. Они очень хорошо настроены на работу. Я общалась с представителями полиции. Филиппов Владимир Николаевич, зам начальника ОМВД по Переславлю-Залесскому, он тоже прокомментировал ситуацию, их готовность к работе на выборах. В принципе, вот никакого негатива, чисто психологически и эмоционально, интуитивно, я не почувствовала ничего плохого.
А «Единая Россия» как местная себя ведет?
Они на контакт никак не вышли. Мы отправляли письма всем кандидатам в мэры с предложением к сотрудничеству, направление нам, нашим наблюдателям дали. Вот кандидаты от «Единой России» на диалог не пошли, то есть от них никакой обратной реакции не было.
А все остальные пошли, да?
Да, да, да. Конечно, очень хотелось бы сказать, что это тенденция, которая распространяется в регионах, но, наверное, это именно специфика Ярославской области. Цель нашего проекта и наша работа направлена на то, чтобы вот эта вот изюминка Ярославской области, она стала для всех регионов нашей России нормальным и единственным принятым фактом.
Кандидатов на пост мэра Переславля-Залесского 6. «Единую Россию» представляет кандидат Денис Кашурников, глава Переславского муниципального района, «Справедливую Россию» предприниматель Сергей Хабибулин, партию «Патриоты России» домохозяйка Марианна Шевченко. Другие кандидаты – это заместитель главы администрации Переславля-Залесского Николай Ковалев и самовыдвиженцы-предприниматели Константин Гринев и Николай Северин. По словам кандидатов, массовые уличные акции, посвященные выборам в Переславле, не планируются до 1 июля, когда и если в городе состоится второй тур выборов мэра. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Далее в программе мы расскажем о парламентских выборах во Франции, поговорим о поражении российской сборной по футболу на Евро. Слушайте также наши постоянные рубрики «Ключевое слово» и «Книжный шкаф свободы». В 9 вечера в нашем эфире передача «Классный час». Российская школа и IT-технологии. Почему учителя не любят электронные журналы? Сколько педагогов приходится на один компьютер? Зачем четвероклассников печатать вслепую? Где хранить персональные данные учеников? Об этом передача «Классный час» сегодня в 21 час 7 минут. Автор и ведущая Тамара Леленкова. В Москве 16:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» сегодня заявили, что еще один их активист Александр Долматов может быть арестован по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Москве сегодня пройдет митинг жильцов нескольких общежитий, которых пытаются выселить владельцы зданий. Футболисты и тренеры сборной России возвращаются в Москву из Варшавы. Накануне россияне в своем последнем матче группового этапа чемпионата Европы уступили национальной команде Греции со счетом 0-1 и выбыли из турнира. В Москве фиксируются новые случаи обстрела общественного транспорта из пневматического оружия. Накануне обстрелу подверглись 3 автобуса, 2 междугородних и маршрутный. Никто не пострадал. В Греции, где сегодня проходят повторные парламентские выборы, ожидают, что голоса избирателей распределятся примерно поровну между левоцентристской коалицией «Сириза» и консервативной партией «Новая демократия». Будущее страны в еврозоне зависит от того, какое коалиционное правительство удастся сформировать по результатам сегодняшнего голосования. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента. Граждане выбирают между представителем движения «Братья-мусульмане» Мухаммедом Мурси и бывшим премьером в одном из правительств Хосни Мубарака Ахмедом Шафиком. Во Франции проходит второй тур выборов в Нижнюю палату парламента, Национальное собрание. Ожидается, что победят социалисты и вошедшие с ними в коалицию «Зеленые». Сирийский национальный совет, объединяющий силы оппозиции, выразил недоумение по поводу приостановки работы наблюдателей ООН.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Во Франции сегодня второй тур парламентских выборов. Главная интрига сегодняшнего голосования – получат ли социалисты абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Однако самих французов эти парламентские выборы интересуют мало. Еще неделю назад во время первого тура была зарегистрирована рекордно низкая явка. Зато с большим интересом вся страна наблюдает за настоящей схваткой между двумя женщинами президента Франсуа Олланда, бывшей и нынешней. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Портовый город Ла-Рошель на Атлантическом побережье Франции – это первый избирательный участок департамента Приморская Шаранта. За тем, как здесь проходят парламентские выборы, вот уже несколько дней наблюдает вся Франция. За место в Национальной ассамблее от этого участка борется Сигален Руайаль, мать четырех детей президента Франсуа Олланда и социалист-диссидент Оливье Фалорни. Оливье Фалорни был главой регионального отделения социалистической партии, долгие годы поддерживал Франсуа Олланда, а в 2007 году даже работал в предвыборном штабе Сигален Руайаль во время президентских выборов. Но на этот раз преподаватель истории Фалорни рассчитывал сам стать депутатом. Однако в феврале руководство партии выдвинуло кандидатуру Сигален Руайаль. Несмотря на указания партийной иерархии, Оливье Фалорни отказался снять свою кандидатуру и в результате был исключен из партии за неповиновение. С поддержкой Сигален Руайаль в минувший вторник выступил президент Франсуа Олланд. Дело в том, что осенью прошлого года во время праймериз социалистической партии Сигален Руайаль поддержала кандидатуру своего бывшего спутника жизни. В благодарность за это ей было обещано место президента Национальной ассамблеи. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на место президента Нижней палаты парламента, Сигален Руайаль прежде всего должна стать депутатом. Но такое внимание к политической судьбе Сигален Руайаль явно не понравилось Валерии Трейервиллер. Спутница жизни Франсуа Олланда известна своим пристрастием к Твиттеру. И вот в минувший вторник первая дама написала в своем микроблоге: «Желаю удачи Оливье Фалорни, он ни в чем не провинился, он долгие годы бескорыстно защищает интересы жителей Ла-Рошели». Твит Трейервиллер произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ла-Рошельские выборы превратились в трехактную комедию «Игра любви и случая Мариво», написал еженедельный журнал «Нувель Обсерватор». Теперь перед глазами изумленных французов разворачивалась невероятная интрига, в которой смешались честолюбие, любовь и предательство. На следующий день на твит первой леди отреагировала сама Сигален Руайаль.
«Это был такой сильный удар, а я не имею права сдаваться, не имею права говорить вещи, которые лишь накалят еще больше ситуацию, поэтому я не отреагировала сразу. Но это не значит, что меня это не ранило, не задело. Я же не робот. Я прошу простых вещей: уважение правил политической борьбы, уважение по отношению к женщине и политику, уважение по отношению к матери, чьи дети тоже прекрасно слышат все, что говорят».
По данным последних опросов общественного мнения, Сигален Руайаль проигрывает своему сопернику Оливье Фалорни. Тем временем советники Франсуа Олланда пытаются убедить первую леди-журналистку поменьше писать в Твиттере. Зачем новому президенту Франции такие любовные треугольники? Он ведь так хотел стать нормальным президентом. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Германии опубликована книга немецкого политолога и публициста Кристиана Випперфюрта «Внешняя политика России». По мнению многих рецензентов, это издание – наиболее полное исследование современной российской внешней политики, опубликованное на немецком языке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хабронин.
Кристиан Випперфюрт регулярно пишет о российской политике, статьи и книги. В начале 2000-х он преподавал международные отношения в одном из университетов Санкт-Петербурга. О новой работе немецкого политолога и публициста швейцарский интернет-портал Recensionen написал так. Книга признанного эксперта по России Випперфюрта Это концентрированное, насыщенное, хронологически структурированное исследование внешней политики России с момента распада СССР до настоящего времени. Конец цитаты. В своей работе Випперфюрт утверждает, что на современную внешнюю политику России влияют два основных фактора, которые он называет soft power и hard power. Soft power – культурно-идеологический, связанный со стремлением российских властей укрепить с помощью международных институтов свой авторитет, продемонстрировать привлекательность государства. Второй фактор – hard power – это все то, что можно выразить количественно, например, численность населения, экономическая и военная мощь. Кроме того, на страницах книги Випперфюрт анализирует влияние истории, географии, социальных проблем страны на внешнюю политику. И вот к каким выводам приходит.
На мой взгляд, российскую внешнюю политику в настоящее время можно охарактеризовать как защитную. Внешне российские политики через средства массовой информации охотно бьют кулаком по столу, чтобы продемонстрировать мощь и силу, часто сообщают о своих грандиозных внешнеполитических планах. Но при этом сама внешняя политика остается сугубо защитной, оборонительной, ориентированной на внутренние проблемы. Объяснений этому несколько, но я бы хотел остановиться только на самом главном факторе. Многие россияне, главным образом среднего и пожилого возраста, до сих пор помнят о том, что более 20 лет назад распалось крупнейшее в мире государство – Советский Союз. Это событие стало неожиданным, и многие россияне считают, что такого не должно повториться. Эти настроения, естественно, накладывают отпечаток на нынешнюю внешнюю политику России. В то же время определенная часть населения любит, когда власть демонстрирует внешнеполитическую мощь. И правительство порой подыгрывает этим настроением, но никаких реальных действий не предпринимает. Все ограничивается декларациями.
Не могли бы вы привести конкретный пример?
В 90-е годы представители российских властей неоднократно говорили о планах укрепления границ страны, однако ничего конкретного в этом плане осуществлено не было. Поэтому сейчас многие звучащие из Москвы грозные заявления на Западе просто не замечают.
Каких изменений следует ждать в российской внешней политике после того, как Владимир Путин вновь стал президентом России?
Я уверен, что внешняя политика России меняться не будет, так как интересы этого государства какими были, такими и остались. Хотя внешняя политика при Путине будет, вероятно, жестче, чем в предыдущие 4 года. Я считаю, что обе стороны, Россия и Запад, достаточно мудры и в первую очередь будут руководствоваться интересами взаимного сотрудничества. В будущем это будет играть более важную роль, чем, например, 2 года назад. Речь идет о проблемах Афганистана и Центральной Азии. Я надеюсь, что Россия и Запад смогут найти оптимальную формулу стратегического партнерства в том, что касается этого региона.
А как, на ваш взгляд, будут развиваться российско-китайские отношения?
Китай для России, с одной стороны, будет становиться все более важным партнером, а с другой – все более серьезным конкурентом. Это связано с тем, что в ближайшие годы входящие в Европейский Союз страны, особенно Германия, будут концентрироваться на решении собственных проблем, на борьбе с кредитным и банковским кризисом, с ростом государственного долга, со стагнацией в экономике. Появились и признаки внутриполитической нестабильности во многих странах. Запад сейчас не в состоянии дать новый импульс со своим отношением с Россией, быть для нее таким же дееспособным, активным внешнеполитическим партнером, как, например, 10 лет назад. Москву такая тенденция не может не настораживать, ведь из-за этого усиливается влияние Китая. В ближайшие годы России придется взять на себя ответственность за внешнюю политику, и, на мой взгляд, это будет ей в тягость. Россия вынуждена выстраивать еще более тесные отношения со странами Евразийского союза, Киргизией и Таджикистаном. В противном случае Китай может укрепить свое влияние в этих государствах. Это не входит в планы России.
Проблемам Евразийского союза Кристиан Випперфюрт посвятил одноименную статью. По мнению политолога, определенная реинтеграция частей постсоветского пространства прибавит России престижа, но никак не новых сил. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Греции, где сегодня проходят повторные парламентские выборы, ожидают, что голоса избирателей распределятся примерно поровну между левоцентристской коалицией и консервативной партией. Футболисты и тренеры сборной России возвращаются в Москву из Варшавы. Накануне россияне в своем последнем матче группового этапа чемпионата Европы уступили национальной команде Греции со счетом 0-1 и выбыли из турнира. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента, первых после свержения Хосни Мубарака в феврале прошлого года. В Москве сегодня проходит митинг жильцов нескольких общежитий, которых пытаются выселить владельцы зданий. Сирийский национальный совет, объединяющий силы, противостоящие режиму президента Башара Асада, выразили недоумение по поводу приостановки деятельности группы наблюдателей ООН под руководством генерала Роберта Муда. Делегация Ирана сегодня отправилась в Москву на международные переговоры по своей ядерной программе. Двухдневные переговоры между представителями Ирана, Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США начнутся в понедельник. На севере Филиппин сегодня произошло землетрясение магнитудой 6. Сообщение о пострадавших не поступало. В Великобритании низкооплачиваемые рабочие, принимающие участие в забастовках, лишаются права на дополнительное пособие от государства. Во Франции сегодня проходит второй тур выборов в Нижнюю палату парламента, Национальное собрание. Основная борьба разворачивается между социалистами партии президента Франсуа Олланда и правоцентристами Союза за народное движение. Американские пограничники сегодня задержали подозреваемого в связи со стрельбой в канадском городе Эдмонтон. В городе Зария на севере Нигерии сегодня произошли два взрыва. Данными о жертвах местная служба по чрезвычайным ситуациям пока не располагает. В Ливии с завтрашнего дня начинается избирательная кампания, говорится в распространенном сегодня ночью заявлении Национальной избирательной комиссии. Выборы в учредительное собрание намечены на 7 июля. В Москве фиксируются новые случаи обстрела общественного транспорта из пневматического оружия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово уходящей недели вполне невинное – это прогулка. Так 12 июня, когда отмечался День России, в очередной раз были склонны называть очередную акцию протеста многие собеседники корреспондентов «Радио Свобода». Этот марш миллионов однажды даже политическими гуляниями назвали, по аналогии с устойчивым выражением «народные гуляния». К директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу обратимся с таким вопросом. Было уже довольно много разных прогулок вслед за прогулками писателей, прогулка художников, хотя она и называлась «Кочевой музей искусства», но никто так ее и не вспомнил, что это такое название. Все упоминали как «прогулка художников». Было много всяких других, вплоть до недавней «Муравьиной прогулки». Это уж совсем как из детского мультфильма название. Да. Не кажется ли вам, что политический словарь обновился, и теперь вот это слово «прогулка» туда вошло достаточно прочно?
Я не уверен, что это политический словарь. Мне кажется, что как раз здесь мы видим идею дистанцирования от политики, и вот слова «гуляние», «прогулка», они возникают с целью уйти от политики или показать, по крайней мере, что данное действие не является впрямую политическим. Поэтому, наверное, это тоже может войти в политический словарь, но построены эти употребления по принципу ухода от политической лексики.
Но вы уверены, что политической? Потому что многие ведь осознанно идут с плакатами, с соответствующими текстами на акцию протеста.
Но ведь эти слова тоже не ушли. Есть и акция протеста, есть и слово «шествие», есть и слово «митинг». Они не то чтобы вымываются из русского языка. Просто наряду с ними появилось как бы, вот это слово очень важно, как бы, не политическая лексика. По сути, мы можем назвать одно и то же событие, используя слова, принадлежащие к традиционному политическому лексикону, и слова, обозначающие эти действия как более легкие, не связанные с политикой. Они все равно вписываются в идею протеста, но вписываются легко, без идеи политического противостояния, без идеи революции. Мне кажется, это сознательный уход из области политики, по крайней мере, из области политической лексики.
Из области политики или из области официоза? Мне-то показалось, что здесь спонтанно возникло желание отмежеваться от других митингов, шествий и демонстраций.
Отчасти, конечно, и это влияет на выбор слов, но ведь, скажем, первая прогулка с писателями, подчеркивала свою неполитическую сущность. Это москвич говорил, что он выходит на прогулку. То есть он выходит без какого-то политического замысла. Конечно, в этом есть определенное лукавство, но, тем не менее, словами это подчеркивается. Слова подчеркивают уход из области политики в область, ну, даже, может быть, частной жизни. Вот мы вышли погулять с Акуниным и Быковым. Это общение во время прогулки. Это, по крайней мере, на словах, не политическое действие. Мы москвичи, и мы гуляем по московским бульварам.
Там, где хотим.
Да-да-да. Здесь слова подчеркивают естественность и, если хотите, обыденность данного действия. Мы гуляем. Отчасти это, конечно, игра, потому что все это вписывается и в политический контекст. Но, тем не менее, мне кажется, это сознательная совершенно вещь, выбор другой лексики. Подчеркивание того, что здесь не политическая оппозиция бунтует или что-то такое делает, а гуляет обычный москвич.
Да, но, правда, почему-то всегда с белыми ленточками и так далее.
Конечно, белая ленточка тоже становится символом, как и прогулка с писателями, скажем. Но все равно это такой уход. Белое – это чистое, это не политическое. В конечном счете, конечно, все это становится политическим жестом, политическим словом. Но источник – это дистанцирование от политики.
Не случайно я не раз в блогах встречала такую переписку. Ты идешь гулять, и никаких дальнейших разъяснений.
Да, да, да,
а понятно,
да.
Что приглашение это не только вот на эти прогулки, о которых мы говорили, но даже и на митинги, допустим, на Болотной площади. Все равно в частном общении предпочитают говорить вот так.
И это подчеркивается не только словами, но некоторыми поведенческими вещами. Скажем, во время акции «Окупай Абай» тоже речь шла о такой обыденной жизни. Вот там читают лекции, там поют под гитару. А то, что в конечном счете они все равно становятся политическим жестом, но это вот дальше.
Во всяком случае, подчеркивается, что нет принадлежности к какой-то определенной партии.
Или партии, конечно. Это обычный человек. Вышел просто потому, что ему так хочется, а не потому, что он является сторонником того или иного движения. Вот подчеркивается, что речь идет об обществе, вне зависимости от политических взглядов каждого конкретного его члена.
Ну да, тем более, что как на народных гуляниях, на этих акциях собираются люди самых разных политических и прочих предпочтений.
Это так, но все-таки иногда используется другая символика, и в том числе другая лексика. Но вот тоже слово «шествие», конечно, более торжественно, слово «марш». И вот подобные слова, которые действительно представляют данное действие как некое серьезное политическое мероприятие. А вот в этой лексике это скорее представляется как легкое, обычное и неполитическое событие.
Говорит Максим Крангаус. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Футболисты и тренеры сборной России возвращаются в Москву из Варшавы. Накануне россияне в своем последнем матче группового этапа чемпионата Европы уступили национальной команде Греции со счетом 0-1 и выбыли из турнира. В другой встрече группа А чехи победили поляков 1-0 и вышли в плей-офф с первого места. Вторыми стали греки, они также сыграют в четвертьфинале. О причинах неудачи российской команды на Евро мы говорили со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Конечно, два основных российских вопроса встают вновь и вновь во весь рост. Что делать и кто виноват? Кто виноват? Ну, наверное, в первую очередь, это руководство Российского футбольного союза. И это признал уже Сергей Фурсенко, руководитель РФС. Он так и сказал, ну, видимо, виноват я, раз я за все отвечаю. И теперь, очевидно, какой-то спрос будет с него. Но подозреваю, что серьезных претензий ему никто не предъявит. А если предъявят, то ему потом пожалеют. Что касается главного тренера сборной России, Дика Адвоката, с него и вовсе спрос невелик. Он еще до начала турнира закрыл свою страницу отношений с РФС, подписал контракт с голландским клубом ПСВ и таким образом контракт со сборной России не продлил. Во многом, я уверен, это вина РФС и лично Сергея Фурсенко. Другое дело, что надо ли было России продолжать работу с Диком Адвокатом. Сейчас, я думаю, тоже на эту тему развернутся огромные споры и дискуссии. Мне кажется, Дик Адвокат не предал сборной России какого-то принципиально нового качества. Он работал с той командой, которую создал к прошлому чемпионату Европы и другой голландец Гус Хиддинк. И сказать, что он творчески приумножил наследие Хиддинка, я лично не могу. Мне кажется, что команда эта постепенно старилась, взрослели футболисты, а новых принципиально таких существенных шагов адвокатам сделано не было.
Что касается Сергея Фурсенко, он несколько уже подкорректировал свои заявления. Его слова приводит сайт «Спорт сегодня». Вот что сказал Фурсенко. Греки оказались недостаточно сильной командой, чтобы россияне могли показать свое мастерство. Вот цитата из Фурсенко. Как это ни парадоксально, но мы лучше играли бы против сильной команды Германии или Англии, тогда результат был бы другой, сказал глава Российского футбольного союза. В целом он считает, что российская команда сыграла неплохо.
Я думаю, что доля правды в его высказывании есть. Во многом огромная причина поражения российской сборной — это то, что называется моральный выливание и качество, психологическое состояние команды. Сборная России всегда лучше играла с теми, кто вел против нее открытый футбол, кто играл, может быть, даже с позиции первого номера. А если команда замыкалась у своих ворот и показывала героизм в обороне, как это сделали вчера греки, против таких команд, особенно когда не получается сразу забить, сборная России всегда играет чем ближе к концу матча, тем более неуверенно. Недаром у Сергея Фурсенко спросили, есть ли что-то общее у этого матча сборной России с игрой в Марибое, когда сборная России не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира 2010 года. Там сборная Словении играла примерно так же, как и вчерашняя Греция. Да, действительно, общие есть, и против таких команд россияне играют, ну, что называется, чем дальше, тем морально они выглядят слабее. Но есть еще некоторые, одна причина, я о ней уже сказал, это возраст российской сборной. Средний возраст более 30 лет у российских игроков, и, конечно же, держать весь чемпионат Европы, я уже не говорю о том, чтобы до конца дойти, то есть сыграть 6 матчей, а хотя бы в первых 3 матчах поддерживать один и тот же темп игры, высокий, скоростной, атакующую игру для этого иначе не построишь. Я думаю, что у россиян во многом просто не хватило сил. Но, кроме того, были и некоторые точечные проблемы, точечные ошибки, я бы сказал, Дика Адвоката. Проблема – это уход, не то, что не смог выйти на игру 36-летний, подчеркну, возраст игрока Константин Зырянов. В средней линии поля связка игроков «Зенита» действует всегда сыгранно, и уход одного из них создает, неожиданно, может быть, создает для сборной проблему. На мой взгляд, крайне неудачно сыграл в нападении Александр Киржаков, лидер атак российской сборной. За 3 игры ни разу не попасть в створ ворот для игрока такого уровня — это, по-моему, не очень профессионально. Хотя, конечно, Киржаков человек талантливый, и, безусловно, у него еще многое впереди. На мой взгляд, ошибка было ставить Юрия Жиркова на место левого защитника. Он по своему дарованию, конечно же, не защитник, но вынужден был закрывать левую зону атаки соперника. В результате и атаковал сам он не очень уверенно, и решающий гол был забит во многом из-за его ошибки. Но эти вопросы уже точечные. Конечно же, проблема в том, что эта команда завершает свое существование в таком виде, в каком она была и создана еще Хидинком.
И причем эта команда завершает свое существование, показывая с каждой игрой все более худший и худший результат. Ведь посмотрите, Евро 2008 года, бронзовая медаль. Чемпионат мира 2010-го уже никак, и сейчас каждая последующая игра шла на понижение.
Ну, формально сейчас все же было чуть-чуть повышение, поскольку в финал чемпионата мира россияне вообще не вышли, а сейчас вышли все же в финальную часть Евро-2012 и сыграли там 3 встречи. Но, конечно, по большому счету, если смотреть линию развития этой сборной, конечно, она играет все слабее и слабее, и подчеркивает это ее участие в чемпионате Европы нынешнем. Победа над чехами красивая, яркая в первом матче, ничья довольно унылая во втором матче с Польшей и еще более унылое поражение. Это говорит о том, что перспективы у этой российской сборной все ниже и ниже.
Так считают эксперты. Алексей Кузнецов полагает, что на этой сборной российской можно ставить крест, верно, я вас понимаю. По крайней мере, мы точно знаем, что будет новый тренер у российской команды. Уже называются какие-то фамилии. Кто более вероятный претендент?
Ну, пока больше всего называют фамилию Валерия Газаева. Сейчас он работает спортивным директором в Алании, но еще не так давно он тренировал и ЦСКА, и сборную России. У него есть опыт такой работы, правда, не очень тоже выдающийся. Но, по крайней мере, этот тренер российский. Сейчас все больше голосов звучит о том, что сборную России должен тренировать российский тренер, хватит с нас варягов, голландцы хорошо поработали и некоторую страницу вписали в историю сборной России, но теперь пора возвращаться к истокам, и вот Валерий Газаев сейчас наиболее яркий кандидат. Называют также тренера Юрия Семина, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», а до этого он долго работал с «Локомотивом», и мне кажется, что вот эти две фигуры наиболее яркие, но поскольку это отработанные фигуры, они уже давно работают в российском футболе, мне кажется, что могут тут быть проблемы с тем, что возвращаться назад, имеет ли это смысл? Пока это вопрос.
Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, слушайте передачу «Мифы и репутации». Вспоминая Льва Лосева к 75-летию со дня рождения поэта и эссеиста. Автор ведущей передачи Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЕС не будет требовать от нас официального признания Косово.
Очень многие люди не понимают, как писать жалобы в России.
Я хочу принести Дмитрию Андреевичу его газете извинения.
Разведение политических счетов закончилось. Пришел конец избирательному
Дмитрий
применению.
Муратов на этой встрече предложил главному редактору этой газеты ее съесть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».